მომდევნო საათის განმავლობაში შეგიძლიათ უსმინოთ ჩვენი რადიოს რუსული სამსახურის პროგრამას.
Говорит и показывает радио «Свобода». В эфире специальный выпуск программы «Лицом к событию». Ведет его Михаил Соколов. В день рождения Бориса Немцова, ему 9 октября 2016 года исполнилось бы 57 лет, в Берлине прошел вечер памяти убитого полтора года назад политика. Это было начало форума Бориса Немцова, который провел фонд Бориса Немцова. С учредителем фонда Бориса Немцова Жанной Немцовой я побеседовал о ее проекте.
Жан, какая цель конференции, которую вы проводите сейчас?
Это первый форум имени Бориса Немцова, который проводит фонд Бориса Немцова совместно с партнерами, совместно с фондом Фридриха Наумана, рядом других организаторов. У нас среди задач фонда это налаживание российско-европейского диалога или просто российско-европейский диалог. И цель этого форума это действительно с двух сторон поговорить о будущем отношений России и Европы. Но в этом году этот год стал знаковым. Этот год ознаменовал 25-летие крушения Советского Союза. И поэтому мы обсуждаем трансформацию политических институтов России, общества и экономики за эти 25 лет. И обсуждаем прогнозы на будущее. Я могу сказать, что мы не ожидали, как организаторы, такого интереса к этому форуму. Но, судя по количеству участников, интерес очень большой, желание общаться очень большое. И, безусловно, этот форум мемориальный, он открывается сегодня, вечером памяти. 9 октября – это день рождения моего отца. И я хочу сказать, что этот форум очень в духе моего отца, потому что он как раз всегда утверждал, что Россия – это часть Европы, Россия – это европейская страна, и для России важен европейский вектор развития. И второе, он вообще всегда был за дискуссии, за просвещение. Я думаю, что этот форум выполняет и эти две функции.
Жан, в эти же дни начался судебный процесс над убийцами Бориса или людьми, которые, по крайней мере, обвиняются в этом убийстве. Что вы думаете об этом? Собственно, ну вот следствие дошло до этой точки.
Моя позиция по этому вопросу не изменилась. Прошло больше полутора лет. К сожалению, я не могу сказать, что следствие преуспело в раскрытии этого преступления. И, честно говоря, я с самого первого дня в это не верила. Причина очень простая, не вдаваясь в детали. Не может быть полностью раскрыто убийство жертвы режима при этом режиме. Это нонсенс, такого не бывает. Поэтому мы видим, что, по сути дела, на скамье подсудимых, скорее всего, находятся исполнители. Мы не смогли установить организаторов, тем более мы не смогли установить заказчиков. Мы – это следствие. Все мои ходатайства отклонялись. А мне кажется, что вот допрос, в том числе и главы Чечни, это очень важно, это прольет свет, во всяком случае, как мне кажется, на то, что произошло. Я не знаю, кто... Я сама для себя не знаю... Для меня истина не ясна, вот, как и для всех. И истину остановить очень важно. И я хочу сказать, что вот несколько дней назад была очередная годовщина убийства Анны Политковской. И главный вопрос вот за 10 лет, на который, я так понимаю, следствие заведомо и специально не нашло ответ, кто заказчик убийства. И я в связи с этим посмотрела небольшое интервью моего отца, который как раз комментировал убийство Анны Политковской, была годовщина, и он сказал, вот Это позор, что мы, что в России препятствуют раскрытию преступлений. Потому что если преступление не раскрыто, если люди остаются безнаказанными, то такие преступления будут продолжаться.
Я хотел вас спросить, а что с тем, чтобы увековечить память Бориса Немцова? Собственно, попыток много. Вот этот общественный мемориал на мосту существует. От властей чего-то удалось добиться?
Вы знаете, я специально не хочу отвечать вам на этот вопрос, потому что я на эту тему хочу сегодня сказать, когда буду выступать на памятном вечере. Хочу вам только сказать, что я вот в этом вопросе на государство вообще не обижена. Я думаю, что мы многие вещи с вами можем без государства делать. Я хочу сказать, что мой отец не любил всякий формализм. Он не любил какие-то парадные тронные речи и все, что с этим связано. И он часто мне говорил, когда я начинала произносить какие-то патетические, так сказать, речи, он любил мне говорить: «Жан, можно без пафоса?» Ну вот приходилось без пафоса. И память о нем сохраняется именно в соответствии с его духом. То есть неформальный. Без участия гостелерадио снято 3 фильма. Без всяких градостроительных архитектурных комиссий, без указов президента и Госдумы существует, это без прецедента, я так понимаю, в современной истории России, существует народный мемориал. Без участия государства существует фонд Бориса Немцова. И вот именно тот факт, что это абсолютно общественная инициатива, это очень в духе моего отца, и это говорит о том, а ведь этим занимаются сотни людей на самом деле, не только я одна, безусловно, это говорит о том, что Борис Немцов – это имя России, и мы им гордимся.
После того, как Борис был убит, у его соратников, скажем так, дела пошли гораздо хуже, и мало что получается. Ну вот, так называемые выборы прошли, тоже результат невыдающийся. На ваш взгляд, почему так все происходит?
Я не эксперт по этому вопросу. У меня хоть фамилия Немцова, но я не имею никакого политического опыта практически. Я участвовала один раз в выборах в Мосгордуму в 2005 году. Я думаю, что это лучше обращаться либо к профессиональным политологам, либо к самим политикам, но я не вижу ничего смертельного. Мне кажется, на место чего-то разрушенного приходит что-то новое. И на форуме будет большое количество молодых политиков. Будет обновление, скорее всего, будут какие-то новые идеи. Ну, вот тут вот вы можете поговорить там с Дмитрием Гудковым, со Львом Шлосбергом, с рядом других людей. Они могут об этом судить более квалифицированно, а я, честно говоря, вот совершенно не разбираюсь в каких-то хитросплетениях российской оппозиции. Иногда, конечно, вот приходится, да, но я небольшой специалист.
Вас это не расстраивает? Получается, что его дело как-то вот не очень хорошо идет?
Ну, его дело не очень хорошо идет, да, в путинской России. Что тут удивительного? Его это очень сильно расстраивало. Меня это тоже расстраивает, что Россия движется, на мой взгляд, в неверном направлении, что страна не развивается, что есть упадок во всех сферах, что есть какое-то возвращение в Средневековье. Это меня расстраивает, этот тренд. Но какие-то уже частности, кто там с кем не может договориться, кто кого не любит, я вот в этом не участвую, и меня это не расстраивает. У меня другая задача, как я ее вижу. А дело отца победит рано или поздно, это же понятно. Только надо подождать. Не знаю, сколько лет, правда.
А Михаила Михайловича Касьянова вы не расстроили? Вот как-то он очень хотел выступить там вначале, как такой человек с опытом и весом.
Я не знаю, мне кажется, надо у Михаила Михайловича спросить, расстроила ли я его или нет.
Судя по тому, что он пишет, он как-то обиделся даже.
Ну, Да, он обиделся, это плохо, что он обиделся. Я бы на его месте не обижалась, приехала бы на форум. Форум пригласила абсолютно всех. Форум – это не только речи, это неформальное общение, это общение в аудитории, это много всяких интересных мероприятий. И мне кажется, что не надо быть формалистом. Ну, мы же вот с вами говорили. Борис Немцов, он формалистом не был. По большому счету, все это не так важно. И я надеюсь, что Михаил Касьянов на следующий год обязательно приедет вместе с Григорием Явлинским.
9 октября на вечере памяти Бориса Немцова писатель Дмитрий Глуховский задал тон дискуссиям форума своим эссе о нынешнем состоянии умов в России.
Я понимаю, почему режим, независимо от наименований, обращался с нами всегда как с тупой скотиной. Почему зашоривал наши глаза, почему порол плетьми, почему сгонял в стадо овчарками и почему не выпускал из загонов. Это все имело рациональное объяснение. Желание сохранить власть и пользоваться ее плодами. Одурманивание крестьянством, идеей богоизбранности, самодержца, продажа церковью своей души государству и ее служба царизму за процент ренты от рабства – это осмысленная экономическая деятельность. Внушение народу животного ужаса и приведение его к абсолютной покорности через неизбирательные, тотальные репрессии ради освоения Сибири, Севера, индустриализации – это тоже осмысленная экономическая деятельность. Я понимаю, зачем это нужно было им, зачем это нам, что с нами не так, почему мы все это терпели. Это наше терпение, это наша покорность кажутся совершенно невозможными, бессмысленными. Почему мы соглашались принадлежать людоедам? Как объясняли себе, что наши хозяева не так уж и плохи? Отчего они пытались сбежать? Неужели нам просто не нужна была свобода? Ну как же так, другим народам нужна, а нам нет? 25 лет мы живем в новой, свободной России. Мы освободили колонии, но никак не хотим и не можем освободить сами себя. И не пытаемся освободиться. Я смотрю новости по сегодняшнему российскому телевидению, которое уже вот несколько лет окончательно превратилось в орудие массовой дезинформации, в инструмент оболванивания населения, его полной дезориентации, психологической манипуляции и контролю настроения. Я слежу за тем, как грубо и бессовестно нам лгут, какими нехитрыми трюками отвлекают наше внимание от настоящих политических процессов, как стравливают нас друг с другом и как нас натравливают на Запад. И я спрашиваю себя, ну как же люди верят в это? У них же есть доступ к независимой, всесторонней информации в интернете. Почему они не снимут шоры?
Выступал писатель Дмитрий Глуховский. Участникам форума был показан новый фильм Владимира Карамурзы-младшего, который называется «Немцов».
В России надо жить долго. Это не я сказал. Это точно так. Я не верю ни в какие блицкриги. Я не верю, что они уйдут там через месяц, через два, через полгода. Но я верю, что я делаю абсолютно правильное дело. У меня все дети живут в России, у меня мама живет в России, у меня все мои друзья и близкие живут в России. Уезжать мы из страны не хотим. Пусть они валят. Почему мы должны уезжать? Можешь понять? Это моя страна. Я не хочу эту страну никому отдавать. Вот и все. И я думаю, что... Вот знаешь, как говорил классик? Не в силе Бог, но в правде. Вот мне представляется, что они нас боятся и с нами воюют, и арестовывают, и так далее, ровно потому, что, зная, что у нас нет ни телевидения, ни спецслужб, ни административного ресурса, как принято говорить, да, вот, тем не менее, они боятся. Почему? Потому что за нами правда. Авторитарные режимы, они внешне кажутся как такой вот непробиваемый чугун, на самом деле это чугун. А чугун обладает одним свойством. Он с видом кажется такой совершенно неприступным. Но если так ударить конкретно, он на куски рассыпается.
Что думает о фильме бывший вице-премьер в 90-е годы, а ныне писатель Альфред Кох?
В рамках тех задач, которые перед собой ставил Карамурза, я так понимаю, он достаточно подробно осветил биографию Бориса. И основные ее вехи отразил, в общем-то, правильно. Формат не позволял там подробно остановиться на некоторых деталях. Поэтому у меня особых претензий к этому фильму нет. Единственное, что по понятным причинам автор не отразил особую роль выдающегося телеканала НТВ в уничтожении репутации Бориса Ефимовича. Начиная от белых штанов и так далее. Хотя, так сказать, скользь он об этом говорит. Вот. Также он, на мой взгляд, зря не показал, что Борис после поражения 2003 года хотел вообще уйти из политики, ушел в бизнес. Вот. Мне кажется, это очень важно для понимания того, что из себя он представлял, потому что нельзя сказать, что он для себя решил точно вот заниматься политикой, что для него это было сильно интересно, и он считал, что это, так сказать, его призвание. Нет, он хотел уйти из политики. Вот. И даже какие-то деньги заработал, которые ему позволяли потом жить более-менее, так сказать, на приличном уровне. Вот. Но вот это вот очень важно, и мне кажется, это в фильме упущено, что все-таки у него было некое чувство долга и понимание того, что он обязан вернуться, так сказать, обратно в политику.
Потому что больше
некому. Потому что вот в этом фильме, вот есть он такой весь из себя официальный политик, так сказать, преемник, потом депутат, руководитель фракции и прочее, прочее. А потом он уже фуфайки раздает там в метро какие-то свои плакатики и доклады. Да? Вот этот промежуток понимания, так сказать, того, что пепел класса стучит в мое сердце, что я для него выбор, он ушел из бизнеса, так сказать, прекратил это все. И вернулся обратно в политику, мне кажется, что это многое значит и много было для понимания Бориса.
Говорил писатель и блогер Альфред Кох. Фильм, как мне кажется, работа агеографического плана. Об этом я побеседовал с журналистом и музыкальным критиком Артемием Троицким.
Фильм Володи Младшего очень добротный, очень по-своему прочувствованный. В общем, дает такую более или менее исчерпывающую биографическую картину того, каким был человеком и политиком Борис Немцов. Ну, у меня на самом деле там почти ничего нового не было, кроме каких-то кадров из его ранней молодости. То есть я, честно говоря, не подозревал, что он был настолько хорошим физиком, и что у него карьера могла случиться, и, возможно, блестящая карьера, и если бы он занимался чем-то совсем другим. Да, все было известно. Мне в этом фильме, конечно, не хватило немножко самого Бориса Немцова. То есть, ну, понятно, что, наверное, в пору проживания Бориса Немцова на этом свете Карамурза с ним никаких исповедальных интервью не делал. Вот. И это чувствуется, потому что вот его собственного видения, его «я» там не хватает. То есть это все снято в жанре «другие» о Немцове. Кроме того, мне не хватило, может быть, каких-то альтернативных точек зрения. То есть все как бы шло очень правильно, то есть спорить не с чем, а иногда хочется спорить.
А спорить о чем?
Спорить о том, скажем, прав он был или не прав, поступая тем или иным образом. Фильм, ну, то есть, понятное дело, это то, что называется по-французски «омаж», по-английски «трибьют», да, то есть это фильм посвящения. И в качестве фильма посвящения, я думаю, что он практически безупречен. Но могут быть и другие фильмы, может быть, более полемичные фильмы, и вообще истории более, скажем так, менее одномерные, да? И вот это тоже интересно было посмотреть. Некоторых персонажей не хватает явно. То есть Володя сказал, что некоторые люди испугались просто о нем говорить. Я так думаю, что речь идет, скажем, об Анатолии Чубайсе, например, скорее всего. Ну, я думаю, что еще есть несколько очевидных кандидатов.
А у тебя нет ощущения, что вот все в России это бесполезно? Никакого либерализма, никакой демократии, Россия обречена, и Борис вел мужественную борьбу, но которая не могла закончиться ничем, кроме катастрофы или гибели.
Россия, конечно, страна экзистенциальной пытки, я бы сказал. Вот. И ударного сизифового труда. И в этом смысле, конечно же, не столько фильм «Карамурзы», сколько общее сегодняшнее ощущение, в том числе и в сегодняшнем пазле, конечно, вот этот элемент под названием «Жизнь и смерть Бориса Немцова» – это очень серьезная деталь, и это все, конечно, наводит на очень грустное размышление о судьбе страны России. Другое дело, ну что, как там пел Боря Гребенщиков, рок-н-ролл мертв, а я еще нет, да? Ну ладно, будем считать, что Россия безнадежна, но мы-то еще живы, и мы должны себя хорошо чувствовать, и мы должны что-то делать, чтобы самих себя уважать.
Это было мнение Артемия Троицкого. Философ Александр Морозов увидел в фильме о Борисе Немцове нечто оптимистическое.
Позиция искренности и позиция, жизненная позиция открытости, а в этом фильме было показано, что Борис Немцов был политиком очень высокой степени открытости и искренности, что эта позиция, она, в общем, в историческом смысле слова выигрышная. И даже если жизнь человека кончается трагически, и он погибает, как это случилось с Борисом Немцовым, тем не менее, такой жизненный путь вселяет определенную надежду. Важно, что вот форум, и этот в частности форум, напоминает о другой России.
Говорил Александр Морозов. О том, каков был Борис Немцов в кино и в жизни, я побеседовал с писателем Виктором Шендеровичем.
Боря был там, ну, политик, это все понятно, да, все об этом говорили. Но он еще, он был совершенно поразительный человек, он был равен себе, он был совершенно органичный, он был веселый. Все, что он делал от сердца. Вот он совмещал профессию политика с совершенной искренностью. Когда мы с ним там говорили про то, что происходит в России, он говорил так же, как на митинге. То есть горячность, искренность, да, вот для него Путин был личным оскорблением. Путин во главе страны, вот это все, что происходит, это было личным оскорблением. Он не включал и не выключал политика, да, как многие политики. Ну там, он попробует Жириновским поговорить вне камеры. Он нормальный человек.
Он актер.
Он актер, он просто, ну, загорается лампочка, он начинает плеваться, там, охотиться на обезьян, там, да, венчаться. Что начинает делать, чтобы показывать, чтобы это показать, да? А так нормальный человек, актер. А для Бори это была жизнь. Это было личное, скажем, пощечина. Такая Россия после той, которая могла быть, потому что была. Вот, ну об этом было сказано, но может быть я бы в ущерб, так сказать, хронологическому изложению жизни, я бы вот об этом феномене, потому что это действительно абсолютный феномен, это не я никого другого такого не знаю, вот с таким и таким ярким темпераментом. Для него это была жизнь. Он действительно ощущал Россию как зону своей ответственности, да, происходившее с ней как зону стыда. Это то, что называлось подвиг честного человека. Подвиг честного человека. Он совершенно не предполагал, в нем не было никакого мессианства, он совершенно не предполагал погибать. Ему очень нравилась жизнь вся, да, вот во всех ее радостях. Это тоже было феноменально. Он не был сухарь, он не был его. Политическая история не была умственной, да, она была вот чувственной, как все, что он делал, чувственной.
А если совместить фильм с эссе, которое было прочитано в начале конференции, не получается ли так, что Борис боролся за абсолютно безнадежное дело, а Россия страна нереформируемая, и гибель его была неизбежна?
Эссе мне очень понравилось, оно... очень понравилось. Там главная задача эссе выполнена. Он раздражает, он заставляет думать, он заставляет, он побуждает к разговору, к спору, к, так сказать, пробованию аргументов на зуб. Это очень интересное эссе, очень интересное. Нет, там нету, мне кажется, там нету противоречия. Ведь у Глуховского не было утверждений, у него были вопросы. Вопросы, вечные проклятые вопросы, которые, да, не он первый. Герцен, Чернышевский, Чаадаев, до него задавали примерно эти же вопросы. Просто еще прошло 2 века почти, и мы все так же продолжаем задавать эти вопросы.
Но мы-то задаем вопросы, а Борис боролся и погиб.
Это не вместо вопросов. Борис давал ответы на эти вопросы. И мне кажется, что и в эссе Глуховского была мысль о том, что мы должны заслужить свободу. А пока мы, как нация, конечно, заслужили рабство. Мы заслужили стойло. Причем бедноватое стойло, которое наступает после окончания богатых нефтяных времен. Вот мы заслужили бедноватое стойло. И будем в нем некоторое время жить. Пока не поймем, что надо заслужить свободу. Во-первых, самоценность свободы. А во-вторых, надо ее заслужить. Вот Борис Немцов прожил свою жизнь так, что он заслужил право называться свободным человеком. Вот никаких сомнений. И это не может быть нормой, это никогда не было нормой. Такие люди не могут быть нормой. Не может быть нормой Горбаневская, Литвина. Может быть нормой Чаадаев, может быть нормой, да, Герцен. Хорошо, что они есть, вне зависимости от результатов, потому что они дают точку отсчета.
У апостолов тоже не было много результатов поначалу.
Да, должен сказать, что Христос-то маргинал. Христос-то маргинал был. Маргинал и антигосударственник. И арестом подвергался. И погиб. Да только прошло какое-то, да, время. Ну тут сложиться еще должно. Да? Прошло какое-то время. И выясняется, что мы тех, кто его убивали, да, там всех, ну, там, царя Ирода, да, помним только потому, что это при нем было. Вот так вот. Только, да, в России надо жить долго. И это вот цитировал и сам Боль. Долго надо жить. И это долго, в общем, увы, дольше сроков человеческой жизни. Нет, нельзя загадывать о результатах усилий, это понимал Немцов. Делай, что должно, и пусть будет, что будет. Это тоже сформулировано до Немцова, Катоном старше. На все эти вопросы есть простые ответы. Все равно надо отсутствие быстрых результатов ничего не отменяет необходимости прикладывать усилия. А что касается проигрыша и маргинальности, так все были маргиналы. От Христа проездом через Чаадаева до Сахарова, до Немцова. Да, и где ни возьми, какую страну ни копни, Томас Ман был маргиналом, а Геббельс в мейнстриме. Да? И так было везде. Да, нации платят тяжело за непонимание. Да? К сожалению, история взимает обров вполне коллективно. Этот обров она возьмет из России, безусловно. В частности, за то, что россияне улюлюкали, да, или молчали по-скотски, или улюлюкали, или кривили морду в усмешке по поводу усилий Бориса Ефимовича.
Говорил Виктор Шендерович. В эфире программа «Радио Свобода. Лицом к событию». У микрофона Михаил Соколов. Второй день форума Бориса Немцова – это конференция «Россия и Европа. 25 лет конфронтации». Она ознаменовалась интересной дискуссией между хозяевами площадки – немецкими политиками. Зам. Председателя правления фонда Наумана Карл Хайнц Спаке из Свободно-демократической партии сказал, что с Россией не следует говорить языком санкций.
Мой отец выступал за персональные санкции всегда, а не за секторальные, потому что секторальные санкции действительно бьют по неограниченному количеству людей.
А другой почетный гость, глава Международного комитета Европарламента Эльмар Блок, выступил за то, чтобы санкции против России усилить, поскольку это будет ясный сигнал режиму Путина, который уговоров не понимает и реагирует только на подобные жесткие решения. На открытии конференции выступил с программной речью член правления фонда Немцова Михаил Ходорковский.
Я был знаком с Борисом с 90-х. Прошло уже больше 20 лет. Годы моего более чем 10-летнего заключения, он был тем, кто протянул руку помощи мне и моей семье. Его портрет, сделанный во время пикета, мою защиту, всегда на стене в моем доме. Сегодня я хотел бы сказать о том, что было предметом размышлений и Бориса до последнего дня его жизни, о демократическом будущем России. Друзья, Борис, лучше многих понимавший суть режима, тем не менее не опускал руки, не ныл, что, мол, все пропало, что ходить на выборы глупо, а боролся, пользуясь любыми возможностями для того, чтобы донести до людей свою точку зрения. И в этом мы с ним единомышленники. Вдохновить сторонников, убедить колеблющихся и оппонентов, заставить режим проявлять свое собственное истинное лицо – вот наши ближайшие задачи. Наша задача также – готовить план реформ, а главное – кадры для их скорейшей реализации после падения режима. Причем крайне необходимы будут сторонники, обладающие опытом политической коммуникации, в частности, опытом участия в выборах. Нам нельзя повторить ошибки правительства реформ 90-х, главное из которых, на мой взгляд, слабая коммуникация с обществом. Обществом, тогда растерянным перед кризисом, нуждавшимся в объяснениях происходящего. Объяснения, которые не дали реформаторы, навязали контрреформаторы. И даже сегодня, после 17 лет правления нынешнего режима, многие люди у нас в стране верят, что нынешний кризис и нынешний кризис тоже – результат тех 7 лет, 17-7. Мы должны понимать и объяснять согражданам, нынешний кризис – и экономический, и политический – не случайное стечение обстоятельств. Это неизбежный результат монополизации всех сфер жизни страны. Страна вошла в переходный период. Никакие частичные изменения, типа смены кабинета министров или аппарата президента, никакие слова про реформу экономики ничего не изменят. Но даже смена режима не есть завершение переходного периода. Переходный период закончится ликвидацией суперпрезидентской формы правления и институциональными гарантиями регулярной сменяемости власти по итогам честных выборов. Россия вернется к себе самой, а значит вернется в Европу. И мы до этого доживем.
Писатель, лауреат Букеровской премии Михаил Шишкин предложил оппозиции больше заниматься внешней Россией, русской эмиграцией. Он явно вернулся к формуле Зинаиды Гиппиус «Мы не в изгнании, мы в послании». Собравшиеся на форуме политики после доклада Дмитрия Орешкина о электоральном султанате Владимира Путина опять затеяли вечный спор о необходимости участия в выборах, которые все больше напоминают не выборы. Александр Рыклин доказывал, что это соучастие в преступной деятельности режима, а Дмитрий Орешкин уверен, что голосование – это одна из возможностей дать сигнал власти. Сторонникам бойкота возражал, например, член политкомитета партии «Яблоко», депутат Псковского законодательного собрания Лев Шлосберг.
Лев, что бы вы ответили людям, которые бы сказали, ну вот судьба Бориса Немцова, она не дает поводов для оптимизма сторонникам европейской, либеральной, просвещенной России?
Судьба многих людей, к сожалению, не дает оптимизма, но дело в том, что политики, журналисты, другие публичные люди принимают на себя определенную ответственность перед обществом. Эта ответственность заключается в том, чтобы не молчать, заявлять позицию, напрямую апеллировать к обществу. И если мы все будем молчать, то убитых Немцовых, убитых Политковских будет больше, существенно больше, но о них вообще никто не будет знать. То есть у нас очень сложный выбор у всех. У тех, кто продолжает бороться за демократическую Россию, этот выбор заключается в участии в борьбе или в неучастии в борьбе. Это не повод для оптимизма или пессимизма, это те условия, в которых мы сегодня работаем. Это то самое время, когда говорят, времена не выбирают, ну и дальше есть известная часть цитаты. Поэтому мы делаем свой выбор, все.
Здесь возник все тот же вечный спор об участии и неучастии в выборах. Вы в выборах участвовали, выборы выиграли, ну и что это изменит?
Это изменит то, что у 14 тысяч моих избирателей есть возможность обратиться ко мне как к своему представителю, защитнику, человеку, обладающему определенным политическим ресурсом, частью государственного влияния. Это очень важно. Мы не можем сегодня вести законодательную деятельность как оппозиция, потому что у нас нет большинства, но мы можем вести представительскую деятельность. Сейчас, к сожалению, забывают или очень редко говорят о том, что у депутата есть два основных полномочия. С одной стороны, он участник законодательного органа, и с другой стороны, точнее не с другой стороны, а в дополнение, депутат – это представитель. И наши органы власти, куда избираются депутаты, они называются законодательные, в скобках представительные. Вот я снимаю скобки, беру слово «представительный», выношу его на первый план и говорю своим избирателям: «Я ваш представитель, работайте со мной, с моей помощью».
Ваша партия, как и Парнас, в общем, выборы проиграла. Значит, нужно делать какие-то выводы, принимать решения. Вам тот же Борис Немцов, проиграв выборы, ушел в отставку. Что вы предлагаете делать вашей партии?
Я считаю, что «Яблоку» необходимо детально проанализировать состоявшуюся избирательную кампанию. Мы начали этот анализ. Он готовится и развивается. Я сам готовлю свои предложения по итогам этой избирательной кампании. Наша задача заключается в том, на мой взгляд, чтобы, признав все ошибки этой избирательной кампании, которые, несомненно, были, взять из нее все лучшее и продолжить работу. «Яблоко» должно быть коалицией демократических политиков. Это важно. «Яблоко» должно вести современную политическую работу, выйти, наконец, из 20 века и работать так, как должна работать современная демократическая, гражданская, открытая политическая партия. Мы должны усиливать внутрипартийную демократию. Мы должны не потерять тех десятков коалиционных политиков, которые вошли в команду «Яблоко» на этих выборах, не получили мандаты, но показали результаты, участвовали в общей работе. На мой взгляд, «Яблоко», безусловно, должно провести большой общероссийский разговор. То есть речь идет не только о заседании Федерального политкомитета, речь должна идти об общероссийском федеральном собрании партии, будь то внеочередной съезд или федеральный совет, для того, чтобы представители всех регионов могли высказать свою позицию. То есть, на мой взгляд, урок заключается в том, что надо признавать свои ошибки. Ошибки наши заключаются в том, что мы недостаточно работаем с людьми. У нас в ходе избирательной кампании верные ноты и верные посылы к обществу появились только в конце августа и начале сентября. Они не успели дойти до избирателей. Нужно усиливать коалиционность во всей нашей политике. Максимум показывать лица людей, участвующих в избирательных кампаниях, в работе, в политической работе, в выборах. Нам нужно существенно увеличивать роль регионов в выработке и политической в целом, и электоральной позиции «Яблока». Я сторонник того, что нашей партии нужна серьезная демократическая реформа. Собственно говоря, эта позиция неизменна. Я заявлял ее на съезде партии уже почти год назад. Я буду отстаивать в дальнейшем эту позицию открыто.
А неизменна ли позиция идти на выборы со своим кандидатом Григорием Явлинским?
Неизменна позиция участия в президентских выборах. «Яблоко» должно принимать в них участие. Теперь нам придется собирать подписи. Но при этом, на мой взгляд, выдвижению кандидата, юридическому выдвижению кандидата на президентских выборах, нам необходимо использовать процедуры внутри партийной демократии. В частности, открытое предварительное голосование всех членов партии по кандидату в президенты. И эти предварительные выборы, так называемые праймерис, они предусмотрены уставом «Яблока», они должны быть альтернативными. То есть «Яблоко» во всех своих внутренних электоральных процедурах должно полностью уйти от ситуации без альтернативности. Она для демократической партии абсолютно недопустима.
Моим собеседником на форуме Бориса Немцова был член политкомитета партии «Яблоко» Лев Шлосберг. Философ Александр Морозов призывает противникам режима Путина найти иные формы активности, отойти от политической деятельности.
Путинский режим, если брать его именно с человеческой стороны, он даже не прошел еще половину пути в своем довольно мрачном деле превращения человека в такое политическое растение, как бы в доведение человека в его гражданской, такой гражданской сущности до растительного существования. Нет, еще есть определенные возможности у этого режима, это очевидно. И борьба предстоит очень тяжелая. Ту форму, которую принял политический режим, в ней нет места теперь уже, это очевидно, нет места какой-либо оппозиции в классическом смысле слова. Если 5 или 6 лет назад еще можно было думать, что это режим наполовину как бы демократический, и стакан наполовину пуст, наполовину полон, и есть какие-то перспективы, то здесь уже поставлена точка входа для людей, имеющих образ другой России, для людей, которые являются сторонниками европейского выбора, здесь этого входа нет. Стоит вопрос, что делать в такой ситуации. Я думаю, что в такой ситуации все, весь центр как бы деятельности переходит в культурную борьбу. Если политическая борьба связана с огромными рисками и бескомпромиссно подавляется властями, то нет другого способа, кроме того, что называется борьбой за культурную гегемонию. Так было, собственно говоря, и в конце советского периода, где культурное сопротивление было чрезвычайно значительным. И, вообще говоря, нет вообще никакой этому альтернативы. Поэтому я довольно оптимистично смотрю на то, что театр, литература, любые формы словесности и любые формы гуманитарной деятельности, они сейчас довольно важны. Я думаю, что должны быть какие-то и организационные формы, то есть различные форумы, новые конференции, новые способы взаимодействия и российских гуманитариев с европейскими, и внутри страны, и мы должны пропагандировать культурное разнообразие.
Другой политик и друг Бориса Немцова, заместитель председателя партии «Народной свободы» Парнас Илья Яшин, с идеей Александра Морозова о переходе к культурной работе не соглашается.
Мне кажется, в России последние лет 200 обсуждают о том, что для либералов и демократов все потеряно, не нужно никому заниматься политикой, и сосредоточиться нужно исключительно на каких-то культурных проектах. Но все-таки, несмотря на крайне агрессивное давление со стороны государства, несмотря на все проблемы, либеральное демократическое в целом движение на протяжении всех этих столетий как-то выживает, как-то развивается, растет. И мне кажется, есть будущее у либерального движения, потому что оно отражает, как ни странно, интересы значительного числа населения нашей страны. Люди не очень это понимают, но ведь именно либералы или именно демократы защищают жизненные интересы огромного числа россиян, миллионов россиян. То, что у этих россиян нет политического представительства, это проблема не столько либералов, сколько специфики нашей политической системы. Вообще много у кого нет политического представительства. Политическое представительство в Государственной Думе есть скорее там, у силовиков и у бюрократов, и у коррупционеров. А у остальных жителей России практически нет никакого представительства. Но не стоит, мне кажется, посылать голову пеплом. Да, рефлексии уместны, да, нужно там признавать и анализировать свои ошибки, нужно разбираться с этими ошибками. Но впадать в какую-то там депрессию, тоску и говорить там, что все пропало и никогда уже ничего не вырастет на этом пепелище, мне кажется, не стоит. Надо находить поводы для оптимизма, надо находить поводы для того, чтобы двигаться вперед, потому что в противном случае Россия рискует оказаться перед угрозой довольно драматических перспектив с исторической точки зрения.
А можно повод для оптимизма какой-то дать?
Мы все там пытаемся находить себе какие-то поводы для оптимизма. Мой главный повод для оптимизма заключается в исторической справедливости. Я верю в историческую справедливость. Я верю, что российский народ, несмотря на все там обидные слова в его адрес, в том числе со стороны представителей государственной пропаганды, он мудрый и в конце концов во всем разберется. У нас сейчас очень сложный период истории. Политологи обычно называют его таким постимперским синдромом. Его можно сравнить с такими, знаете, фантомными болями. Вот когда человеку руку ампутируют, она все равно продолжает болеть. Да? Российская империя развалилась, но эта империя, погибшая империя, да, все равно у народа продолжает болеть. Эту боль надо перетерпеть, надо немного подождать, и в конце концов, я уверен, в России возникнет запрос на формирование нормальных демократических институтов, и тогда либералы обязательно будут востребованы.
Ну, а что вы будете делать, собственно, вот в этой парадигме, да, значит, пока не возникнет запрос?
Наша задача очень простая. Наша задача в первую очередь информировать общество, наша задача создать конкуренцию государственной пропаганде, проводить антикоррупционные расследования, публиковать экспертные доклады и рассказывать людям правду. Это главная задача либералов и демократов в России – рассказывать людям правду. Мы не будем отказываться от участия в выборах, несмотря на все сложности. Мы планируем участвовать и в муниципальных, и в региональных выборах. Я считаю, что должна быть осуществлена попытка выдвинуть единого кандидата в президенты от демократической оппозиции. Мы будем вести консультацию на эту тему. Мы будем активно работать на улице. Становится тяжелее, конечно, с каждым годом. Давление со стороны политической полиции, со стороны административного ресурса растет. Но, тем не менее, нам нужно продолжать выходить на улицу и добиваться формирования политической повестки через уличное гражданское давление. В общем, работы-то у нас немало. И чем меньше мы будем тратить времени на посыпание головы пеплом, да, тем больше времени останется для этой работы.
Говорил заместитель председателя партии «Народной свободы» Илья Яшин. Побеседовал я о продолжении дела Бориса Немцова с бывшим вице-премьером, ныне живущим в эмиграции, писателем Альфредом Кохом.
Скажите, а какие дела Бориса вот на сегодня вы считаете самые главные не выполнены? То, что должны делать люди, не принимающие путинский режим?
Для меня был важным уроком в его жизни то, что нужно однажды для себя решить, что ты с какого-то момента перестаешь играть по этим правилам, пытаться встроиться в систему. И не пытаться себя ломать уж очень сильно, если ты видишь, что система тебя такого какой-то есть не принимает, уже нужно там себя менять. Вот. Все равно, так сказать, если ты наступил на горло какой-то собственной песни и попытался, так сказать, себя сильно изменить, чтобы встроиться в систему, то эта ломка самого себя, она все равно потом сыграет с тобой злую шутку там, среди какого-то там мигрени, психологического срыва, депрессии, там, или даже, так сказать, там, какой-то личной катастрофы и прочее. Нужно быть самим собой и не изменять тем принципам, которые ты считаешь правильными, даже если это приносит какие-то риски для тебя, в том числе риски для жизни.
А что бы вы сказали людям, которые сейчас, я вот здесь слышу регулярно, и в интервью некоторые говорят, что пришло такое время, когда не надо вообще заниматься политикой, а надо заниматься культурной всякой работой, и ждать, когда царь-государь нас сам потихонечку покинет.
Что такое культурная работа? Это же тоже очень странный ракурс. Публицистика, журналистика – это культурная работа. Написание книг, ведение блогов в Фейсбуке – это что? Это культурная работа. Так или иначе, всякое любое, так сказать, общественно-политическое действие, оно имеет какой-то отклик, имеет какую-то аудиторию и прочее, прочее. Поэтому, так сказать, я не верю в то, что возможно полностью абстрагироваться политики и заниматься там бизнесом или культурой и так далее, и так далее. Так или иначе, ты все равно, так сказать, себя разменяешь на какие-то верноподданические тексты, если ты хочешь остаться, чтобы тебя оставили в покое. Вот я читаю периодически тексты своих товарищей, того же Чубайса или Равина. Эти люди совсем не свободны в выражении своих мнений. Значит, нужно периодически, так сказать, обливать грязью своих лучших товарищей, рассказывать, как все было неправильно в 90-х. Если это плата за покой, то я не хочу это платить. Слишком многое меня разделяет с нынешним днем, в том числе и трупы моих друзей. Если ты выбираешь между тем, чтобы погибнуть в России или жить в Германии, то лучше, конечно, жить в Германии, чтобы помогать России, как-то вырваться из этого ада. Думаю, что если бы Борис понимал отчетливо те риски, которые у него есть, он бы все-таки не так рисковал. В всяком случае, насколько я знаю, он предпринял попытку уехать в Израиль, но потом почувствовал, что опасность миновала и вернулся. Это было, видимо, ложное чувство, которое ему специально создали. Ощущение того, что опасность миновала. Помню, там был такой эпизод, когда СК отказался от возбуждения уголовного дела, и Борис воспринял это с облегчением. Мне кажется, как раз это было должно насторожить, потому что, видимо, было принято другое решение. Какое мы теперь знаем. Я, откровенно говоря, внутри страны уже не вижу никаких ресурсов для того, чтобы сопротивляться тому курсу, которому Россия следует. Позиция полностью разгромлена, лидеры либо убиты, либо полностью лишены возможности, так сказать, реально заниматься политической деятельностью, чтобы их услышали, или быть избранными куда-то. Тот же Навальный, например, имеет судимость, и поэтому не может никуда баллотироваться. Вот, Немцов убит, остальные, так сказать, лидеры дискредитированы, деморализованы. Уже давно ведется работа по купирование источников финансирования, вся эта свистопляска с иностранными агентами и прочее, она же вся нацелена на то, чтобы обескровить оппозицию, лишить ее поддержки, какой бы то ни было. Поэтому я большие надежды возлагаю именно на международное сообщество, что все-таки такое массированное давление на Путина, на его курс, на действия, которые Россия осуществляет, оно будет усиливаться. Тем более, что Путин, так сказать, сам этому помогает больше, чем любая оппозиция.
В Сирии?
Например, в Сирии, например, на Украине.
Это был оппозиционер, писатель Альфред Кох. К микрофону во время дискуссии неожиданно подошла телевизионный критик Арина Бородина, которая решила откровенно высказаться о роли телепропаганды в создании путинской системы.
То, что произошло в 2014 году во время Крыма, Украины, а потом ситуации на Донбассе, я считаю, что это было просто преступление, сделанное руками от российского телевидения. Говорю это совершенно ответственно, потому что когда в течение 10 выпусков, без всяких оговорок, без всяких скобок, целиком население Украины называется фашистским государством в общенациональном эфире, это недопустимые вещи, блин, даже не объявлено. Это не авторская программа, это главная политическая программа общенационального канала.
Артемий Троицкий после выступления Арины Бородиной заметил, что российский народ легко манипулируем. При тех же корнях у этого дерева легко формируется иная крона. И если Останкина будет в иных руках, в Россию быстро вернутся проевропейские настроения. Таков прогноз Артемия Троицкого. Следующий форум Бориса Немцова состоится в Берлине. Жанна Немцова рассказывает «Радио Свобода» о своих планах.
И последнее, пожалуй, а что дальше вот вы будете делать? Ну вот форум там сейчас, форум через год, а в течение этого года что вы хотите?
Вы знаете, сколько сил уходит на организацию форума? Я понимаю, что это для вас 2 дня, а для нас это полгода работы с Ольгой Шориной. Понимаете, у нас фонд, у него такое масштабное название — фонд Бориса Немцова за свободу. Но на самом деле это очень маленькая организация, очень волонтерская, и там делают несколько человек, делают все. Поэтому в этом году мы смогли сделать премию Бориса Немцова и провести церемонию, и организовать форум. Ну, есть какие-то еще совсем небольшие проекты с Боннским университетом. Еще один проект, которым мы будем заниматься, это поддержка политзаключенных. И это поддержка политиммигрантов. Вот это то, чем мы будем активно заниматься после форума. Также будем проводить публичные лекции в Бонне, в других городах. В общем, у нас огромное количество работы. И я вам скажу, что даже то, что мы сделали, это очень много. И будем развиваться, я надеюсь, и дальше.
Это была Жанна Немцова. А закрыл форум Бориса Немцова уже как заместитель председателя партии «Народной свободы» и член правления фонда Немцова Владимир Карамурза-младший. Он высказал надежду, что когда-нибудь форум Немцова пройдет в России. В Москве. Нет, лучше в Нижнем Новгороде, который всего 20 лет назад казался третьей столицей России. Благодаря Борису Немцову.
Лапарაკობს რადიო თავისუფლება. Თქვენ მოისმინეთ გადაცემა, რომელიც მოამზადეს ჩვენმა კოლეგებმა რადიო თავისუფლების რუსული სამსახური.